православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Для вас работают Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А в гостях мы приветствуем сегодня протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе, Христос Евгений! Боже вам благословение, дорогие радиослушатели!
Завтра мы будем чествовать память жен-мироносиц, женщин, которые пришли, чтобы омазать тело Христово миром, благовониями, и первыми узнали о воскресении Спасителя. В связи с этим показалось интересным поговорить о роли женщин в церкви, потому что, ну, как-то вот зачастую кажется, что их роль, она такая второстепенная, что некоторые христианские деноминации на Западе даже пытаются исправить ситуацию, вводя женское священство, прочие, ну, с нашей точки зрения, странные, неприемлемые новшества. Вот об этом и поговорим. Телефон в студии 54-32-24. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните прямо сейчас. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Сейчас, Алексей, ну, мне кажется, начать будет правильно вообще с момента сотворения первых людей тем, что Адам был сотворен первым. Уже как бы подчеркивается вот его некая главенствующая роль. Вообще, что-то из этого факта следует, он ведь не случайен.
Видимо, нам придется подробно рассмотреть, причем детально, вторую главу «Бытия», чтобы ответить на этот вопрос о главенстве, так как многими людьми вот это главенство понимается искаженно, во всяком случае.
Но это действительно тонкий вопрос.
Да, как преимущество мужской природы перед женской. Мы видим из второй главы «Бытия», что Бог, сотворяя человека, видит необходимым сотворить ему помощника. Вот здесь уже особенность. Мужчина не мог в себе, вот в своей природе, он не мог себе позволить сочетать всю полноту радости вот этого бытия. И заметьте, когда он видит Еву, он так удивляется. О, это, говорит, это второе мое я. Вот теперь я, говорит, счастлив, теперь все нормально. А вот до этого что-то было не так, чего-то ему не хватало. В то же время мы видим особые различия творения, на которые нужно обратить внимание. Вот, например, сотворив Адама, Бог пользуется прахом. А вот когда творит Еву, то не пользуется уже вот этим веществом, прахом, а творит ее из, можно сказать, уже готового вещества Адама, из его ребра. Причем нужно здесь опять же заметить, что еврейский перевод Библии имеет одну особенность. Вот если мы привыкли всегда говорить о том, что Бог сотворил Адама, а то есть Еву из Адама ребра, из ребра, то в еврейском языке стоит такое слово, которое обозначает некую сторону. Сторону Адама как человека, потому что можно Адама видеть как мужчину, и можно видеть в нем, рассматривать человека. Так вот, Ева была сотворена не из Адама мужчины, а из Адама человека. Вот это прежде всего. И мы видим еще особые различия в том, что Ева, в отличие от Адама, получает заповеди не от Бога. Вот это очень важно. Вот это уже говорит о том, что все-таки она какую-то занимала другую, если не сказать, что уступала в главенстве, но она занимала иную функционированную такую деятельность в связи с тем, что она принимала заповеди не от Бога, как это было в случае с Адамом, а она принимала заповеди от своего мужа, от своего супруга, от Адама. И причем, а вот знак его власти, знаком его власти является то, что Адам дает имя Еве. Вот да. Наравне, да, вот
с, показательно.
Да, показательно наравне с именами животным. Это тоже являлось такой функцией, значит, таким явным показателем его власти. Наравне с именами животных он дает имя своей жене. Вот эти все факторы, они вместе взятые говорят о том, что имеется особая иерархическая, значит, у них разница полов. Вот дело не в сущности, а дело в разнице их функционирования. И здесь, наверное, стоит, наверное, затронуть вопрос о женщине, наверное, в церкви, потому что многие воспринимают как некую дискриминацию нахождения
женщины. Ну вот, собственно, да, это и самый, пожалуй, острый вопрос.
Дискриминация.
Не то, что сотворение когда-то много тысяч лет назад.
Вот в самой Библии мы вот этой дискриминации, как видите, мы не находим. Вот, если у нее было какое-то подчиненное там положение, оно не говорит о дискриминации. Это разница просто в их разной функционированности.
Разные задачи.
Разные задачи, но ни в коем случае не в ущербности ее природы. Ведь каждый мужчина и женщина, они одинаково равны в правах богопознания, в способности богопознания. И поэтому...
И в выборе добра и зла, как оказалось, чуть
позже. Вот в этих добродетельных, как мы видим из истории церкви, они порой даже не уступали мужчинам, а где-то даже превосходили. Вот так, например, в первые века известны случаи, когда женщины-мученицы были заключены в темницу, уже будучи беременной. Вот такие женщины, они, значит, рожали в темнице, причем не выдерживали вот этих мук родовых, кричали. А когда их вели на казнь, они не издавали ни звука, стона. То есть принимали смерть от палачей с великим смирением. И в чем-то даже превосходили мужчин, которые вот таким образом отрекались от веры и предавали Христа. Вот поэтому здесь вот можно сказать, что ни в коем случае нам не нужно подвергать дискриминации женщин, вот нашу прекрасную половину, а нужно просто видеть разность наших задач, в том, что у мужчин одна задача, а у женщин другая. И это отражает текст Священного Писания.
Вот мы уже так постепенно, плавно подходим к современности. На самом деле, действительно, во многих сферах жизни в 20 веке женщина заняла равное место с мужчиной, но в церкви этого не произошло. Хотя, конечно, вот мне хочется привести такой пример. Сейчас у нас довольно-таки много женщин, старост, там, председателей приходских советов, а столетия назад это было вообще, наверное, казалось фантастическим, как-то по меньшей мере странным. Почему вот это произошло, или, точнее сказать, как раз не произошло, церковь осталась на своем? Я сейчас не говорю про священство,
судя
про
по нашей современной церковной жизни, если церковь, видимо, не наделяет какими-то уж правами женщин, хотя нужно заметить, что сейчас в нашей современной жизни церковной женщин становится все больше и больше. Они
за 100 лет много изменилось.
Они поют на клиросе, что, в общем-то, до революционной России это была редкость. Псаломщики были мужчины в подавляющем большинстве, и певчие тоже. А сейчас на клиросе поют женщины и руководят хором. Они у нас ведут занятия в воскресной школе с детьми. Вот. Нередко им предоставляется такая возможность, как мы видим, быть на руководящих таких даже постах. В патриархии монахинь Ксения возглавляет
юридический отдел.
Да,
тоже, вот, кто бы подумал, что отдел патриархии тоже возглавляет монахинь. Да, нет абсолютно ничего плохого.
И поэтому, может быть, и не наделяет особыми правами, но в то же время дает возможность женщине реализовать свой потенциал веры.
У нас есть первый звонок, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот нынешняя жизнь позволила реализоваться словам Святого Писания. Да прилепится муж к жене своей, а не жена к мужу. Не прилепится сейчас муж, и погиб муж, и церковь погибла, если бы не белые платочки, как сказал один главный человек в церкви православной. Спасибо вам.
Ну, действительно, можно присоединиться.
Да, именно прилепится. Хотя это не всех устраивает. Вот в этих словах апостола Павла о том, что именно женщина должна прилепиться к мужу, а на самом деле это ее, можно сказать, даже преимущество быть за такой, знаете, надежным, значит, покровительством, надежной опорой своего супруга. Вот это должна быть прерогатива женщины. И поэтому, если такая девушка найдет вот такого парня, за которым она будет себя чувствовать, как за каменной стеной, то она, можно сказать, обрела себе счастье.
Ну, наверное, нельзя не затронуть такую тему, как женское священство, потому что для нас это, конечно, так на грани фантастики, но мы видим, что на Западе даже довольно-таки почтенные деноминации, тоже англиканство, приходят к женскому священству, даже к женскому епископату. Почему на самом деле это невозможно и бессмысленно, ну, с точки зрения экономии?
Первый случай рукоположения женщины в англиканской церкви произошел в 1941 году, когда Китай оказался в оккупации Японии. Именно в этот момент, поскольку не было возможности рукополагать мужчин, значит, была рукоположена женщина. Но она после окончания войны, после того, как Япония освободила Китай от оккупации, вот она вышла из своего, я не помню сейчас, как ее имя, но она перестала священствовать. То есть это в истории это было вызвано какими-то особыми там критическими там событиями.
Но сейчас в Европе не критическое событие.
Сейчас вовсе это не критическое событие, но там это, в общем-то, в полной мере рассматривается и уже принято решение рукополагать женщин в 70-х годах. Так вот, какие мы видим к этому препятствия в Священном Писании? Ну, во-первых, мы не найдем случаев женщин-священниц ни в Ветхом, ни в Новом Завете.
Ну, уже, в общем-то, основания тоже
достаточно. Основания достаточные. И более того, в Ветхом Завете вообще настолько были строгие отношения вот к святыням, к служению священника, что даже одно прикосновение к ковчегу Божию могло закончиться для человека смертью. Вот так, например, народ израильский долго находился в таком путешествии, пока не вошел в обетованную землю. И всякий раз, когда они переходили с места на место, то им приходилось переносить ковчег на колеснице. И вот однажды, когда кому-то из сопровождающих вот этот ковчег показал, что ему грозит опасность упасть с колесницы, он его просто прикоснулся к нему, поддержал его, то был поражен смертью. Но в этом поступке вот этого человека, наверное, просматривается посягательство на некое сакральное служение. То есть он себя увидел достойным служения вот перед ковчегом Божиим, поэтому вот посмел так прикоснуться. Что касается Нового Завета, то здесь ситуация оказывается, в общем-то, не менее очевидной, поскольку Христос, совершая Тайную Вечерю, вот как раз в тот самый момент, когда он устанавливает таинство Евхаристии, он позволяет присутствовать в этой комнате, а только своим ученикам. Там не было женщин, там не было даже Богоматери. Христос устанавливает Евхаристию, и первыми причастниками вот этой Евхаристии становятся ее ученики, мужчины.
Сейчас на ортодоксальных приходах чаще все-таки к чаше первым мужчина подходит.
Да, да, может быть так. Даже женщины иногда пропускают мужчин первыми к чаше причаститься святых Христовых тайн. И также нужно заметить, что мы не находим вот в поведении Пресвятой Девы Марии посягательства на священнослужение.
При том, что ее апостолы почитали,
конечно, уважали, что глубоко, говорить, конечно. Причем уважали, и она никогда не позволяла себе вот какого-то посягательства, хотя могла себе позволить, наверное, на основании того, что она являлась матерью, как это было на брачном пире, когда закончилось вино, и она, значит, попросила своего сына выйти из этого затруднительного положения на свадьбе. Вот она могла себе это позволить, но, как мы видим, она не позволяла себе этих посягательств. Другие женщины, те же мироносицы, они скромно несли свое служение Христу. Но
хотя не... тоже участвуя в просвещении, ну, народов и равноапостольными
послами. Именно так. И мы видим, что вот этот подвиг женщин назван равноапостольными. Они, подобно апостолам, совершали свое миссионерское служение и названы равноапостольными. Мария Магдалина, например, несла такое служение. Равноапостольная Нина. И нужно сказать, что в редких случаях, вот почему здесь дело в не самом существе природы. Вот многим может показаться, что вот женщина, значит, она такая греховная, что недостойна этого. Нет, дело здесь даже не в ее природе, а в том, что вот в случае, например, когда при рождении ребенка слабого приписывается канонами его окрестить. И причем его может окрестить женщина.
Ну, любой мирянин.
То есть, посмотрите, числе, да, мирянин. И поскольку у нас бабушки-повитухи или сейчас акушеры, как правило, женщины, вот она может совершить таинство крещения. Вы слышите? Она может, просто женщина, не священник, но она может совершить, вот в крайних случаях. То есть дело не в ее какой природе особенной, а дело в другом, в том, что препятствием вот для женского, так сказать, рукоположения становится отсутствие этой необходимости. Ведь Христос посылал учеников своих именно мужчин. Они возвращаются к Нему, это еще при жизни было Христа, когда они такие обрадованные возвращаются и говорят, что вот, Господи, даже бесы нам повинуются. Вот в этот момент Христос не посылает женщин, вот нужно заметить. То есть вот на священническое служение Христос не посылал женщин. Вот это такой важный.
И апостолы тоже не рукополагали у епископа.
Да, и апостолы, да. Нужно заметить, что апостолы тоже не видели в этом необходимости. И святые отцы. Вот нужно сказать, что в истории как-то христианской церкви православной не было такого острого вопроса о рукоположении женщин. Вот если бы он был, то он бы поднимался, и это, наверное, было бы заметно в трудах святых отцов.
Как раз о вопросе, который поднимался и поднимается, и в наши дни хотелось поговорить. Очень интересный момент. Существовал в древности чин диаконис. В начале 20 века в России тоже были распространены идеи его восстановления. Буквально несколько недель, не так давно назад, прошла новость о том, что Александрийский патриарх Феодор II рукоположил первых за несколько столетий диаконис в своей церкви. Скажите, почему этот чин в свое время был забыт, с одной стороны, и насколько его реально возрождение в наши дни в православной церкви?
А вы знаете, в российской церкви его даже, можно сказать, не существовало, не было таких случаев рукоположения.
Кончился до того, как церковь появилась российская.
И его существование, вот это служение диаконис, оно было направлено в самом начале 4-го столетия, направлено на то, чтобы установить вот такую связь, живую связь, значит, духовенства или клира женской половины. Вот известно, что в древности крещение совершалось несколько иначе, чем сейчас. И эта инаковость, например, состоит в том, что взрослого обязательно погружали, хотя и сейчас, в общем-то, к этому пришло. Да. Но еще была такая особенность, что новокрещенного обмазывали маслом. То есть, если мы сейчас ставим крестик, да, там, на лоб, на щеки, на уши, там, на грудь, а вот в древности нужно было это масло еще и размазывать. Ну, сами понимаете, как священник может там, или женщина там, обмазывать все. Вот. Для этого существовало как раз вот это служение диаконис, которое в присутствии священника вот, обмазывали маслом и несли также другое служение, возглавляли особые благотворительные организации. То есть они всегда выполняли какое-то церковное послушание, какую-то задачу. И нужно заметить, что служение диаконис, оно хотя имеет одинаковую, можно сказать, форму рукоположения, но молитва на рукоположение диаконис читается разной. Нужно заметить, что диаконисы никогда не были привлекаемы в священническое служение. То есть их служение даже диаконским его нельзя назвать.
То есть это не совсем диакон это, женского пола, да, грубо говоря, да, как да, можно
да,
подумать.
Да, хоть все мы и призваны к служению, есть такое понятие даже царственное священство, вот мы к нему призваны, но из этого царственного священства избираются особые люди, которые предстоят вот этому царскому священству. Вот как раз эти предстоятели называются епископами и священниками. Вот поэтому со временем, как мы видим, вот этот институт диаконис, он, в общем-то, отпал.
То есть он не то, чтобы был запрещен, просто как сам собой
сошел. Да, сам по себе отошел. Сначала в Западной Церкви, в XI веке уже в Восточной Церкви. Вот. А в России, как мы видим, его совсем не было.
И, соответственно, наверное, вот рассуждая о том, насколько его у нас реально возрождение, установление, как, поскольку нет практической необходимости, то, соответственно, и вряд ли он будет.
Ну да, такой практической необходимости, может быть, действительно и нет. Хотя вот, например, в древности, в том числе при беседе священника с женщиной присутствовал диакониса. Вот чтобы избежать вот этих слухов, там, соблазнов, да, присутствовать диаконисса. То есть в этом отношении, может быть, сейчас это актуально в какой-то степени, вот с служением диаконисса устранить вот это соблазное духовенство с женщинами.
К сожалению, вот не знаю в Александрийской церкви, чем вызвана необходимость. Но наверняка тоже чем-то продиктовано, потому что Александрийская церковь вообще довольно такая ортодоксальная.
Да.
Уж их упрекнуть в том, что они просто на поводу у Европы пошли, но это нелепо.
Да.
Значит, какие-то есть на то причины. Вопрос, в общем-то, простой, но тем не менее многих интересует, почему женщинам запрещается вход в алтарь.
А вот впервые на каноническом уровне этот вопрос был поднят на Ладикийском соборе 44-м правилом в 360 году. Как мы видим, это середина 4-го столетия. И это было связано, ну вот у женщин бывают периоды такие, значит, и именно с этим было связано ее, ну, в то время вход в алтарь. Поскольку гигиенических таких возможностей, наверное, не было, как сейчас. И поэтому женщине совсем запретили тогда заходить. Не то, что она вот там, ее природа какая-то греховная,
ну, да,
это уже дискриминация. Нет, церковь такого не должна, не могла допустить. Но в то время, видно, женщина это не могла удерживать в себе. Вот поэтому вот даже на церковь не ходила. Иногда сейчас даже современные женщины не ходят в храм, забывая о том, что это не является препятствием и не является это не ритуальной какой-то нечистотой. Так вот, в алтарь вообще-то было запрещено ходить не только женщинам, но, как мы видим, из правил того же Шестого собора. Мы видим, что в алтарь запрещено было заходить и мирянам, то есть тем, кто не был связан со священнослужением. Вот если ты, например, не священнодействуешь и не помогаешь священнику во время совершения богослужения, то и нечего тебе делать там в алтаре, собственно говоря.
Ну, в принципе, так это и есть действительно.
Да, хотя у нас сейчас это нарушается по определенным причинам, иногда обоснованным, иногда и необоснованным. Но в древности к этому подходили очень строго. Если император заходил причащаться, то он причащался и уже не оставался там в алтаре, он сразу же выходил. Вот. Никаких праздных разговоров там в алтаре было. Вот. Было гораздо строже. И нужно заметить, что в алтарь вот до XIV века заносились как мальчики, так и девочки. И причем они заносились в 40-й день после своего рождения. Вот обратите внимание, до XIV века детей крестили примерно в 3-летнем возрасте. А до 3 лет, получается, ребенок был не крещен, но, как мы называем, воцерковлен. То есть его на 40-й день выносили в алтарь, независимо, мальчик или девочка. А уже, если смертельной болезни не было какой-то слабости, то через 3 года над ним уже совершалось таинство крещения. И только после 14 столетия, когда это все пересмотрели отношение к совершению таинства крещения над младенцами, не увидели препятствий к этому, то крещение стали совершать уже гораздо раньше. И поэтому вот это воцерковление, оно стало совершаться после крещения. И вот в этот момент уже не стали заносить девочек в алтарь, а просто их прикладывали к иконам иконостаса.
Я напомню еще раз телефон студии 5432-24. Пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. Напомню, говорим мы сегодня о роли женщины в православии. Сейчас, Алексей, момент, который вот хотел действительно поднять, это интересно. Женское монашество исторически всегда было, ну, как бы на втором месте по значению, даже из того, исходя, что из монахов мужчин-архиереи потом выходит, что важнейшая составляющая жизни церкви. Но вот уже даже в XIX веке женские монастыри становятся многолюднее мужских, причем на порядок, даже вот по пензенским обителям сказать, женские монастыри у нас были по 500 даже человек, по 300, мужские максимум, ну, больше 150, я вот нигде не помню. Сейчас мы видим, в принципе, ту же картину, даже, может, еще с большим разрывом. Почему так? Почему вот эти приоритеты все-таки меняются?
Ну, вы знаете, не хотелось бы вот так идеализировать численность монашеских обителей, потому что ситуация может сложиться не так уж радостно, как нам может показаться. Потому что численность, она может говорить еще и о другом факте, а не удовлетворенности женщины в миру. Все-таки она призвана.
То есть не обязательно ради служения церкви приходит.
Не всегда так. Вот, и именно это я хотел подчеркнуть. Не всегда, к сожалению, не всегда так. Ведь все-таки женщина призвана к иному функционированию. И вот этот уход от своего прямого назначения, он вот может быть связан вот с какими-то действительно трагическими событиями в ее жизни. Например, неудачное там замужество. Может быть причиной отсутствие, например, в поиске второй половины. Это тоже может быть, потому что девушка долгое время ждет предложения, ведь не она должна делать предложение. Сейчас молодые люди, они попользуются, и потом бросают девушка. А девушка ждет, когда ей сделают предложение. Вот. И девушка такая, находясь вот в таком положении, она все-таки ждет подсознательно, в глубине своей души она ждет реализации. Вот своего функционирования, материнства, значит, создания семейного очага. И поскольку это не получается, ну, какие мысли придут? Конечно, монастырь. Если она верующая, конечно, монастырь. А почему бы и нет? Но вот это само словосочетание «ушла в монастырь», вот это мне не нравится. Что значит «ушла»? Ушла от чего? От не стоявшего семейного счастья? От чего ушла? И поэтому у нас так нередки случаи ухода. То есть из обители.
Разные иногда получается мотивации, почему люди приходят в монастырь.
Разные.
Мужчины и женщины.
Да, разные мотивации, абсолютно разные. Она, женщина, она может быстрее на это решиться, вот, поскольку не находит вот, подлинного счастья здесь в миру, и поэтому как бы она действительно уходит от того, что вот не состоялось. Не от того, что ей там вот придется радоваться Христу, а вот того, что не состоялось земное счастье. Вот от чего уходит. Вот это очень печально. И нередки случаи, конечно, когда молодые девушки покидают монастырь. А сейчас очень распространены социальные сети, ВКонтакте. Они очень быстро знакомятся. И буквально женихи приезжают за ними в обитель, да, на красивых автомобилях.
Что, наверное, столетия назад, конечно, сложно
было. Благо, что, вы знаете, благо, что они еще не дают обетов.
Ну да, если
вот
это послушницы,
хорошо,
то
да.
Послушницы.
Вот в этом отношении стоит как-то воздержаться от их пострига, да, определенного возраста, вот, чтобы они все-таки одумались, да, там в монастыре. Может быть, ее все-таки призвание иное, нежели монашеское. Вот, поэтому я бы не стал вот эту численность монашеских женских общин вот, мотивировать их истинным побуждением.
То есть, возможно, более проблема общества, какая-то социальная, да, история,
социальная,
а не служение церкви, желание. И, в общем, похожий, может быть, вопрос, а может быть, и совсем о другом. Ну, элементарно, я думаю, все замечали, что в святцах намного меньше женских имен, чем мужских. Вот это с чем связано?
Существуют такие дни в святцах, в которых, в частности, говорится о, например, 1000 мучениках. И там не уточняется, какого пола они там были, женского или мужского. И это вот одно из доводов того, что в древней церкви, в гонимой церкви, не всегда приводились конкретные имена женщин, пострадавших за веру во Христа. Там просто давалось определенное количество. Причем те христиане, они подразумевали, что под этими мучениками имеется в виду женщины. Ну, просто перечислять 1000 имен,
конечно,
наверное, да, не,
да,
не целесообразно. И мы поэтому должны принимать во внимание то, что в святцах далеко
мы не все, знаем не все,
да, не все имена женщин, ну, вот, занесены в святцы. На самом деле их может быть гораздо больше. И причем еще такой критический взгляд церкви, как бы, ну, вы знаете, я бы выразился так, недоверие к, вот, к женской святости. Предвзятость, может быть, да, может быть, мужчин. Может быть, предвзятость какая-то. Хотя была предвзятость, как мы видим, к подвигу и святости других этих святых, как мы видим. Бывали случаи, когда создавались какие-то препятствия административной канонизации святых.
Ну что вы говорите, Серафима Саровского сколько,
да,
лет не хотели,
да,
канонизировать.
Да, уж, да,
дальше, наверное, пример излишний.
Какой-то человеческий фактор здесь имеется в виду. Мы, так сказать, не застрахованы от этого. От человеческого фактора, когда он начинает уже давлеть над нашим разумом. Тем не менее, женских имен просто, если они не занесены, то женщин, я думаю, святых не меньше, чем мужчин.
Спасибо. Давайте, наверное, ненадолго сейчас прервемся, послушаем музыку. Прозвучит «Жены, услышите» Святилин, святым женам мироносицам на певке Ивы Печерской лавры.
Oh.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня в прямом эфире с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о женщинах в православной церкви. Телефон студии 5432-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к беседе, задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, ну не во всех, но, наверное, в большинстве все равно приходов сейчас у нас женщины составляют основную, большую часть паствы. Ну, получается, что раньше и монахов, и, наверное, все-таки и подвижников было больше среди мужчин. Сейчас их даже среди просто воцерковленных людей становится все меньше. И чаще, действительно, вот о чем мы уже и говорили, чаще жена ведет мужа в храм, чем наоборот. Отчего это происходит? Это тоже социальное какое-то явление?
Ну, опять же, вот эта численность мужчин в храме, она вот по, значит, дореволюционным, значит, наблюдениям была связана с тем, что все мужчины, например, в военном ведомстве должны были зафиксировать свое участие в таинстве Евхаристии.
То же самое чиновники все.
Да, и принести справку.
Да.
То есть вся наша российская армия при батюшке-царе, она, значит, почти принудительно, это вменялось в обязанность, великим постом должны были поисповедоваться, причаститься. Но посмотрите, что происходит после февральской революции 1917 года, когда временное правительство не создавало уже в обязанность, не вводило в обязанность вот этого обязательного причастия солдат, офицеров российской армии, то мы видим уже вот Великим постом 1917 года, если до 1917 года 90% причащалось военнослужащих, то вот Великим постом 17-го года уже причастилось около 10%. То есть тем мужчинам, которые сказали, что можно и не причащаться, то есть это не обязательно, вот они сделали выбор такой.
То есть изначально была все-таки установка неправильная, вот это обязательное участие.
Да, вот эта обязаловка, это абсолютно неверная.
Даже кощунство разобраться.
Да. Обязательного причастия, обязательного там, значит, крещение, чтобы устроиться на работу. Именно по этой причине мы имеем не тех людей в церкви, в общем-то. Вот неизвестно по какой причине, но вот сейчас, например, в Греции для того, чтобы устроиться на работу, требуется справка о крещении. И наши соотечественники, которые пытаются там устроиться, они приезжают сюда, в Россию, для того, чтобы взять свидетельство о крещении. Если, например, необходимо заключить брак там в Греции, то нужно еще и из епархии справка о том, что они не были здесь повенчаны. Вот насколько это, значит, необходимо в церковной жизни, в общем-то, может показать будущее. Но вот в отношении численности мужчин мы видим, до революции это всего лишь формальный фактор. А сейчас я бы сказал, что если по сравнениям, например, с то, что происходило 15 лет назад, действительно, женщин было подавляющим большинством. Но вот буквально последние 5 лет на моих глазах...
Я, кстати, тоже замечаю, что как-то потихоньку уравновешивается.
Вот сейчас, во всяком случае, нельзя сказать, что женщин подавляющее большинство. Их подавляющее большинство только в мелких приходах. Вот когда небольшой храм, то здесь, да, вот здесь вот мужчине тяжело ориентироваться, и поэтому он, как правило, избегает таких храмов малочисленных, когда вот он зашел, женщина его там осматривает с ног до головы, это не очень приятно. А вот в больших приходах здесь, да, здесь уже мужчине больше возможности, значит, сделаться таким участником богослужения, не вызывая особого внимания противоположного пола. Вот, и поэтому вот эта ситуация, я бы сказал, что с каждым годом она постепенно выравнивается. Мужчин действительно становится все больше и больше.
Даже я вот сейчас просто вспомнилась, мне посчастливилось, на Красную Горку я был на службе в Александро-Невской лавре в Троицком соборе. Собор практически полный, я не могу сказать, что женщин больше или мужчин больше. Да примерно, да, поровну. Да. Да. То же самое по возрасту, вот, грубо говоря, как в метро люди, так же и здесь. То есть, и нельзя сказать, что вот стереотип, что одни бабушки, он к счастью,
уходит. Да, слава богу, да. Ведь мужчин, значит, нашли. вот себя в приходской жизни, они, значит, устранили вот это препятствие. Понимаете, женщине все равно легче, она может любоваться своим благочестием, а мужчина, он устроен немного по-другому. Если женщина там, вот чаще всего от кого у нас вопросы относительно поста, соблюдения поста? От женщины, для нее важны все детали. Вот, от мужчин вот, в связи с этим поступает гораздо меньше вопросов. Мужчина должен ответить на вопрос веры. Вот когда он на них ответит, то все, это наш человек. И я вижу, что вот в современной нашей церковной жизни мужчины обретают веру благодаря тому, что устраняется препятствие к их вот там присутствию в церкви.
Может, изначально привела и жена. Как знать. У нас есть звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Алексей.
Да.
Благословите.
Господь благословит вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Это Валентина Тимофеевна вас беспокоит.
Доброе здоровье, Валентина.
Это подскажите, вот как поздравить? Завтра будет праздник жен мироносец. Вот как поздравить с этим праздником? Правильно.
Ну, наверное, вот это поздравление как-то должно отличаться от поздравления в день 8 марта.
Безусловно.
Да, как-то должно отличаться. Важно, понимаете, поздравить, значит, прекрасную половину человечества, не встречая с их стороны какое-то непонимание. А есть такие женщины, ну, которые просто не понимают, что за праздник такой.
Ну, как-то объяснили, что это православное 8 марта.
Да. И... А здесь у них, получается, это какой-то женщина, значит, православных праздник. Здесь вот нужно просто принять во внимание их понимание вот этого события, понимание того, что за Христом вот именно преданными, преданными людьми оказались не мужчины, как мы видим, а женщины. И вот что интересно, если за казнью Иоанна Крестителя все-таки стоят женщины, а вот за распятием Христа нет женщины. Вот что вот хотите сделать? Ну нет, даже вот жена Ирода, и та уговаривает своего мужа, говорит, не делай этому человеку ничего плохого. То есть мы не видим, чтобы женщина даже из-за кулис строил козни против Христа. Против других угодников, да, были. Против апостолов, там, то и дело. Там, интриги его. Против святителя Иоанна Златоуста, да, сколько он пострадал, бедный. Против других. И везде уши женские. За каждым политиком почти женские уши. Так вот, мы не видим, чтобы вот это было со Христом. Вот как-то Бог миловал женщину, и она не причастна к распятию Христа. Там это чисто мужское дело. Вот поэтому поздравить можно обычно, но с учетом того, что женщина будет понимать вас, о чем вы будете говорить, с чем вы будете поздравлять.
Приближаясь постепенно к завершению нашей программы, заглянув чуть-чуть, попытавшись, по крайней мере, в будущее. Отец Алексей, ну вот по вашему мнению, как в дальнейшем будет меняться роль женщины в церкви? Она будет увеличиваться, она будет, может быть, действительно, вот как мы сейчас видим, что мужчин становится уже примерно столько же в храме, она будет как-то уравновешиваться?
По наблюдениям некоторых женщин, довольно опытных, современный мужчина является декоративным. То есть по внешнему виду он вроде бы, да, мускулистый, такой крепкий, волевой, но вот что-то в нем не хватает, и он превращается в какое-то декоративное существо. И вот до тех пор, пока мужчина будет таким декоративным, женщина не сможет опереться на него, спрятаться, как за каменной стену, то, наверное, роль женщины будет актуальной и в церкви, потому что священник, он не может все сразу сделать. Все сферы охватить, все сферы приходской деятельности.
То есть его служение, конечно, главное,
его служение в алтаре.
Только им-то, конечно, сейчас нельзя.
Но служение прихода не ограничивается алтарем. Это гораздо больше. Вот я не знаю, как в других крупных храмах, но в нашем храме, если вы вот заметили, пезенцы, что у нас творится по воскресным дням, это нескончаемый поток детей, во-первых, воскресную школу. Они, оказывается, в две смены занимаются, поскольку резко возросло количество желающих. Их, значит, привозят родители. И вот по моим наблюдениям, вроде бы привез папа, гляжу, значит, высадил ребенка, а сам не заходит в храм. Наблюдаю, значит, тут ситуация. Тот же папа приезжает уже там через пару месяцев, гляжу, он уже вышел из машины. Посмотреть, а что же там такое происходит все-таки? Гляжу, он уже, значит, на стоянку машину оставил, а сам поближе подошел к храму. Прошелся вокруг храма, значит, все осмотрел. А глядишь, на следующий раз он уже зайдет в храм. Зайдет, может быть, поставит свечу. И вот так через своего ребенка...
Может быть, и останется.
А может быть, и останется. Понимаете, его никто не заставляет. Он просто подвозит ребенка. Его просил супруга, подвези ребенка, а потом забери его, и все. Но невозможно, понимаете, не любоваться красотой наших храмов. Невозможно вот так равнодушно, безучастно обходить это стороной. Так вот, вот эта бурная жизнь приходской воскресной школы, вот в частности в нашем храме, она прежде всего обязана нашим женщинам. Вот нужно отдать должное. Именно благодаря их труду, самоотверженному труду, переживаниям, их, значит, такому особому подходу, компетентному, вот, именно благодаря этому дети приводят в храм своих родителей. А это знак того, что женщина все-таки не ущемлена в своих правах, находясь в церкви, а ее права, в общем-то, даже увеличиваются. И мы в этом ничего не видим плохого.
И она, наоборот, приносит благо всей своей семье.
Всей, да, поскольку она приводит через детей, через привлечение детей, она приводит в храм его семью, его маму и его папу, возможно, и дедушек, и бабушек.
Спасибо большое за беседу, спасибо большое, что провели сегодня час вместе с нами, отец Алексей. Спасибо слушателям за внимание, ну, а мне остается только... Напомню, что программу «Мир православия» подготовили и провели сегодня Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12 часов 10 минут, как и всегда на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго!
«Мир православия»